Здравствуйте, дорогие друзья, это «Живой гвоздь», меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Рябчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Присоединяйтесь, друзья, к этой трансляции со своими вопросами в чате, ставьте свои лайки, оформляйте подписку, если еще этого не сделали. Вот Николай интересуется. Константин, вы проголосовали?
Да.
Тогда вернусь к редакционке, которая на минувшей неделе была, и там вы в силу не...
Кстати, Николаю советую обращаться к незнакомым людям по имени-отчеству, особенно если они старше. Не Константин, а Константин Владимирович. Ну, это
Константин
так.
Владимирович, но Николай именно так написал.
Нет, я просто Николаю, я же не к вам обращаюсь, а к Николаю. Простой вот. Парень.
Сейчас самая интересная интерпретация предъявленных результатов, и на минувшей неделе в НГ была публикация о механизме легитимации. Там было поставлено три вопроса, и они назывались непринципиальными. Кто станет вторым, сколько Путин наберет и какой будет явка. Теперь вот эти ответы есть, и по этим трем пунктам, вот что дальше? Кто стал вторым, мы знаем. Сколько набрал Путин, знаем. Какой была явка, знаем. Какие вопросы в обозримом будущем принципиальны?
Вы знаете, я бы вот именно эти результаты, с которыми мы ознакомились, что две трети людей, имеющих право голосовать, по цифрам две трети, 67% проголосовали за Путина. То есть он получил как бы конституционное большинство со стороны физического количества людей. Это не вопрос процентов от тех, кто пришли голосовать, а это вопрос от населения страны. И, собственно, вот это, мне кажется, является довольно-таки существенным, потому что, насколько я понимаю, в ментальности Путина есть этот элемент вот легитимности, причем легитимности с легалистскими какими-то заковыками, а заковыка конституционное большинство две трети. Раньше это была цель, допустим, Единой России в Государственной Думе, иметь две трети, чтобы менять конституцию, не оглядываясь на партнеров. Так вот, этот результат, вот он будет предопределять дальнейший ход развития страны в соответствии с тем, что Путин считает. При этом, мне кажется, чисто электоральные проценты, которые он получил, однозначно говорят о том, что в обществе, по крайней мере, в той его части, которая пришла проголосовать, существует очень сильный запрос на патернализм, на отца нации. Я сегодня слышал, Матвиенко интерпретировал эти цифры как право называть отцом нации. Делегирование Путину всех вопросов собственного благополучия, собственного будущего, собственной судьбы. Это запрос на управляемые перемены, не на перемены стихийные, какие были в 90-х годах. Это перемены, запрос на перемены под руководством власти, под руководством Путина. Если новизна какая-то появится, а новизна все время появляется, она должна быть комфортной, удобной, не приносить неприятных ощущений, она не должна содержать в себе никаких персональных рисков для людей. И вот это, мне кажется, вот, ну, для меня, по крайней мере, я возвращаюсь к собственной потребности продолжать изучать российское общество. Мы когда-то, вы же с философским образованием, да, поэтому мы с вами так и беседуем. Когда, помните, мы говорили, что гегелевскую фразу «то, что разумно, действительно, то, что действительно разумно», революционеры во главе с Марксом не поняли, и Маркс, написав свои знаменитые тезисы о Фейербахе, сказал, что философы до сих пор пытались объяснять мир, а задача изменить мир. И вот так появилась вся левизна в мире, такая, все революционные движения, все горячее стремление совершать революции, переходить к террору, все вот эти народники, которым кажется, что они лучше народа понимают, чего этому народу надо. И много-много бед на этом пути, потому что как только ты начинаешь свои фанатические идеи, иллюзии воспринимать как реальность и на основе вот этой псевдореальности строить шаги, у тебя, естественно, ничего не получается, ты начинаешь уничтожать тех, кто как будто бы тебе мешает. На самом деле у тебя не получается, потому что это не может получиться. И поэтому, когда Гегель говорил «постичь то, что есть, вот в чем задача философии», мне кажется, он был совершенно прав. Вот постижение вот того, что есть, оно также сопрягается и с другими, ну, как бы совершенно, мне кажется, к марксизму не имеющими подходами, например, в бизнесе или персональный коучинг, или управление изменениями в компании. Вот первый урок, который говорят все знаменитые эти коучи, это пойми реальность. Вот какова реальность? Если ты не понимаешь реальность, ты не в состоянии двигаться дальше успешно. Если ты ставишь цели каких-то изменений в такой последовательности «хочу», я хочу вот это первое звено, да, второе «так должно быть», и вот я буду все делать, чтобы так оно стало. Это считается ошибка, ты ни за что не сможешь осуществить, потому что «я хочу» не может быть в начале. «Я хочу» это и «как должно быть» это позже того, как ты отвечаешь на вопрос «а что есть?». Вот есть у нас 87% за Путина, все остальные люди, которые принимали участие, они зафиксировались просто как то, что они были. Маленький, как говорил Слуцкий сегодня, между нами 1%, это не имеет значения. Не имеет значения. Плюс-минус 1%. Мы, главное, что мы все команда Путина, и мы поддерживаем его. Вот это характеристика политического процесса. Судьба этих партий, ну, они, наверное, будут, потому что мы говорили, что у Путина формировались, видимо, какие-то серьезные представления о политической системе во время жизни в Германии. ГДРовская система, когда есть одна главная партия, и вокруг нее роятся союзники, не принципиально, не антагонистически противостоящие есть, это дает комфортную жизнь в стране. И поскольку кампания прошла без критики кандидатов, без полемики, никто не указывал на недостатки Путина, никто не критиковал ни экономическую политику, ни внешнюю. Наоборот, они всегда начинали с того, что вот как здорово, что так все проходит, то понятен также и результат, потому что мы знаем, что когда кто-то кого-то публично критикует, даже журналисты в эфире у вас, например, там, или на другом YouTube-канале, когда кто-то кому-то говорит вещи, люди начинают думать, задумываться, может быть, им что-то не нравится, что-то кажется не... Он только сейчас впервые обратил на это внимание. Так у нас кампания вот в этом году, она прошла абсолютно в режиме отсутствия критики. И это... Ну, существенный, как в любом процессе, момент воздействия на восприятие людей. Другой момент, что наивысшим образом воплотилась идея мобилизации общества против внешнего врага. Фокус-групп, вот я на прошлой неделе смотрел там исследования, даже себе какие-то выписки делал, фокус-группы показали, что вот это национал-патриотическое восприятие действительности как следствие того, что Запад напал на Россию, оно очень глубоко укоренено вот на фокус-группах. И если Запад напал, мы даем ответ. И, скорее всего, вот социологи, те, которые проводят эти фокус-группы, говорят, что вот этот национал-патриотический компонент, он довольно-таки долго может быть реальным фактором политической жизни в стране, потому что каким образом его вымыть и как вымыть, это непонятно, да и кто будет это делать, вымывание этого восприятия жизни, как то, что мы находимся в войне с Западом, и эту войну Запад нам навязал. Поэтому вот эти два момента, один общий враг Запад, и мы противостоим всему этому Западу, второй момент – отсутствие критики, и мы одобряем того, за кого мы голосуем, да, вот этот феноменальный результат. И это реальность.
Скажите, а вот с вариантами этой реальности что-то нужно делать? Потому что ну, вот эта фраза есть, да, она лишь одна из сторон медали, потому что у интерпретации процесса могут быть разные стороны. Вот вы вспомнили Гегеля, да, я вспомнил там Поля Рикёра с его конфликтом интерпретаций. То есть вот есть утверждение, что компания прошла беспроблемно, без критики. Это требует некоторого, наверное, дополнения или уже не требует, в том смысле, что без возможности открытой критики, без того, без сего, без пятого, без десятого.
Вопрос, для чего? Вот если вы придете ко мне, и мы будем с вами выпивать и беседовать, ну, а вы не пьете, к сожалению, но вы будете пить чай, и разговор будет длиться долго, мы можем все это говорить. Мы же, когда говорим, мы говорим о том, вот это состояние России, вот это умонастроение людей, вот это желание людей жить под опекой Путина, под опекой государства, под опекой власти, оно не видит никаких рисков в увеличении доли государства в экономике, оно не видит никаких рисков в ограничении каких-то конституционных свобод, не видит рисков для себя значительная часть общества. Никакой иной интерпретации демократии, кроме власти большинства, я вот за последний месяц, ну, я смотрел разные дискуссии, разные заявления, выступления на разных каналах, я не слышал. В сознании граждан, вот на сегодня, на 18 марта, значительной части граждан, демократия как власть большинства без каких-либо ограничений и защиты каких-либо прав меньшинства укоренилась. А мы с вами говорили, что первичная демократия, там, новгородская веча, если мы будем говорить о русской как бы истории, что у нас тоже есть свой, там, о финской демократии, большинство действительно на площади проголосует, что Сократа надо убить, и примут. Но человечество жило, 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 и оно видело, особенно когда начался более активный процесс урбанизации, он серьезно изменил представление о структуре людей, вокруг которых ты живешь. И если тебе кажется, что ты можешь построить общество или город, состоящий из людей, исключительно думающих так, как ты, и разделяющих исключительно твои ценности, то это противоречит реальности. Может быть, в деревне где-то может такое быть, потому что тот инаковый человек, который там появлялся, его там изгоняли в лучшем случае, в худшем там убивали. Там какая-то гомогенность ценностная могла быть. А процесс урбанизации, он же формировался под воздействием запроса капитализма обеспечить станки рабочей силы. Ему было абсолютно капиталисту наплевать, откуда вытеснялся крестьянин, с каких земель он вытеснялся и приходил в город на заработок. И процесс урбанизации, который длится почти 200 лет, такой энергичный, он показал, что все люди живут в городе, и они совершенно по-разному молятся, по-разному едят, разные цели преследуют. И большинство в чистом виде, конечно, там какое-то ядро этого города будет всегда большинство, но непродуктивно править так, что ты все меньшинство ставишь, условно говоря, за черту оседлости. Нет, потому что если это евреи, пусть они приносят пользу, пусть они торгуют, пусть они занимаются банковской деятельностью и финансируют всех европейских королей, которые ведут бесконечные войны, и у них не хватает денег. А взамен евреи говорят, а ты мне дай серебряный рудник, и я буду зарабатывать деньги, буду продолжать финансировать королевскую армию, а сам буду богатеть вот, и становиться каким-нибудь фугером. В этом смысле... Мы же с вами говорили, что меня больше интересует вот будущее, не столько результат, он был более-менее понятен. если не в цифрах, то по исходу. Как жить, если Конституция, которая в каждой своей существенной строчке Конституции Российской Федерации говорит о защите прав меньшинств, нельзя принуждать меньшинство делать ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое. И наша Конституция великолепным образом отражала накопленный человечеством опыт, что, конечно, выявление большинства – чрезвычайно важный процесс демократии, защита прав меньшинств, включая политических, религиозных, расовых и прочего, является существенной частью этой Конституции, которая базируется на мнении большинства. И вот когда в голове у многих меньшинство выглядит как просто проигравшие и, стало быть, лишающиеся часть каких-то прав. Вот это меня тревожит, потому что это неправильно. Это противоречит, во-первых, Конституции, во-вторых, историческому процессу, в-третьих, потребности в гармоническом развитии страны, города, потому что меньшинства, которые не согласны с тобой в каких-то вопросах, они точно так же хотят самореализовываться в этом городе, приносить ему благо, заниматься открытием и так далее. И вот если возобладает вот этот тренд, что нас каждые 9 из 10, а те, кто не согласны, убирайтесь отсюда, то вот здесь, мне кажется, возникнут проблемы внутренние уже, внутренние проблемы страны. А как известно, внутренние проблемы, они самые разрушительные. Потому что редко Россия под воздействием внешних проблем испытывала серьезные затруднения. Ну, только татаро-монгольское нашествие, пожалуй, да. А в основном это внутренние. Даже Путин недавно признал, что Советский Союз распался прежде всего по внутренним причинам. Вот. Поэтому здесь есть большие риски, и если не хватит разума восстановить в значительно большем объеме вот эти права меньшинств и сделать Конституцию более гармонично и имплементируемой в нашу жизнь, то тут, с моей точки зрения, возникают риски.
А какой инструментарий остается в руках вот этих защитников системных Конституции, которые разделили 11 оставшихся процентов? Тванков, Слуцкий и Харитонов? Или это чья задача? Откуда она может реализовываться?
Мне кажется, даже они не из этой... Вот перечисленные люди, я не вижу в них... Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы они защищали нашу Конституцию, по крайней мере, так, как мне хотелось бы, или так, как готов защищать ее я.
А по необходимости, если их 4-3% вменят им в необходимость эту защиту, или эти проценты не обладают такой силой в данном случае?
Они могут обладать. Еще раз говорю, мы же не должны догадываться, что у них в головах. Я рассказываю, что очень важно. Я рассказываю, как развивалось современное общество. Еще раз говорю, современное, своевременно, современное общество, это значит, оно разнообразно, оно формируется спонтанным образом. Там не стригут, как Чижиков, всех под одну гребенку и не вытесывают стамеской солдат Урфинджуса. Они именно такие, как мать родила, и Конституция наша, в том числе, она настаивает, и все современные правила на том, что человек обладает рядом прав от рождения. Они не даны ему, этому человеку, ни обществом, ни государством. А сейчас возобладает линия, по крайней мере, в общественном дискурсе со стороны тех, которые говорят, человек не обладает никакими правами. Эти права даем ему мы. А кто такие мы? Вот общество, вот государство. И если государство или общество, сами они себя называют, является там консервативным, традиционным и так далее, то оно говорит, что мы тебе даем консервативные, традиционные права. А если ты вдруг возомнил, что у тебя есть права другого типа или другого происхождения или другого окраса, то, извини, пожалуйста, это не сюда, ты ошибся дверью. И ну, вот это, ну, как бы, все-таки, как ни крути, Конституция – это основной закон государства. И соблюдение вот этого основного закона должно проходить очень энергично со стороны Конституционного суда. Глава Конституционного суда должен, как мне кажется, чаще выступать, быть заметным по вот этим вопросам, когда нарушаются конституционные права граждан именно с точки зрения защиты прав меньшинства, либо принуждения, либо того, может быть какая-то идеология или не может, должен ли человек исповедовать или не должен, можно ли человека заставлять молчать на какую-то тему, в конце концов, четко сказано, да, или заставлять высказываться. У человека есть право не высказываться, а если он хочет молчать, а если не хочет не молчать, а говорить. Это как бы учли весь опыт, что все конструкции, при которых кто-то за человека решает, что ему делать, они приводят к плохим последствиям, к нетерпимости в обществе, к репрессиям. И в конце концов, ни одна страна в какой-то значительной, ну, в современную уже эпоху, период жизни не выдерживает в этом режиме. Просто не выдерживает, и уходят те люди, которые олицетворяли такую модель власти, и новые уже не обладают этим потенциалом. И все рушится. Так разрушились все режимы, там, я не знаю, Салазара, Питера Боты, везде, где был колониализм, везде, где были там режим Стресснера там, в Парагвае. Вот все равно все уходит, потому что оно в Чили, Пиночет, любого типа ограничения естественных прав людей, мне кажется, это не работает, потому что это вступает в зону того, что, ну, в современных, наверное, книгах получило название culture wars, культурные войны. Вот войны за вот эти ценности. И в культурных войнах, даже вот я перечисляю эти вещи, все равно побеждает та сторона, которая на первое место ставит человека с его правами. Потому что тот человек, который говорит, нет, человек вторичен, а первичное государство, предположим, или там какой-то идеолог, какая-то доктрина, если вдруг что-то меняется, этот человек, выясняется, он тоже не имеет права. Даже вот все те, кто сейчас по телевизору могут говорить, если что-то поменялось, их на телевизор не пустили. И они не выступают по телевизору. Им, они говорят, да как же, я же хочу вот эти вещи сказать. Он говорит, нет. И они понимают, что это не рабочая. Она может быть в каком-то, ну, очень коротком историческом периоде рабочая модель, а на самом деле только та рабочая модель, когда и эти выступают, и эти, и у этих есть права, и у этих есть права, и так далее. Поэтому культурные войны, нацеленные на ограничение личных прав и свобод, консервативная часть не выигрывает. И я почти не сомневаюсь, что и Иран разрушится и разлетится со всеми своими аятоллами, и Китай будет более либерализованный, потому что неожиданное заявление на прошедшей неделе сделал представитель МИД Китая о том, что прям так вдруг с комплексной точки зрения, он говорит, КНР остается страной с развивающейся экономикой. Да, у нас есть достижения, но мы не развитая экономика. И я понимаю, что там экономические мотивы, поскольку страна с развивающейся экономикой, она обладает рядом общепризнанных преимуществ торговли, поскольку в системе ВТО, ГАТ ВТО, было принято много решений, которые для того, чтобы содействовать развитию развивающихся стран, освобождали, ну, предоставляли режим наибольшего благоприятствования, национальный режим в торговле, снижали максимально пошлины на продукцию, даже ограничили количественные ограничения экспорта, которые существовали. Вот. И все это стимулировало развитие для того, чтобы они могли приходить со своей продукцией на рынки развитых стран и полученную экспортную выручку тратить на развитие своих экономик. И вот Китай, который последние, там, не знаю, 5 лет риторика была, что мы чуть ли не самые крутые в мире, а американцев по паритету покупательной способности обогнали, и то, и сё, и мы, будущее за нами, вдруг говорит, слушайте, с комплексной точки зрения, КНР – это развивающаяся экономика, не путайте, мы на пути, конечно, к развитию. Почему? Потому что реализм, вот то, с чего я начал, ты не можешь изменить ничего, если ты реалистически не смотришь на состояние дел, ты не ставишь свои ноги твердо на эту землю. Вот китайцы сейчас ставят ноги твердо на эту землю и показывают пример другим.
на нашей земле вот такие материки реализма существуют, потому что, ну, я смотрю, дискурс вокруг чего сейчас строится, как к 7 мая оформится правительство, какой будет администрация президента. А вы раз за разом, я, собственно, постоянно читаю «Независимую», есть там вещи, которые меня интересуют, которые расстраивают, которые вот я постоянно замечаю, я вижу всегда на страницах «Независимой» об адвокатах, да, об адвокатуре, о суде, о судебной системе, о юстиции. Вот этот материк, который позволил бы современным оставаться нашему народу, он где? Вокруг системы формирования суда? Хорошо, если это так, то где
нет,
начало?
Чего как это? Поэтому мы пишем. У нас очень хорошая журналистка Катя Трифонова, и мы пишем по проблемам суда, адвокатов, прав адвокатов, прям внимательнейшим образом, прав подсудимых. Какой-то был анализ. Мы в 10 раз больше публикуем, чем все остальные федеральные СМИ в год. Просто вот у нас есть человек, который каждый день... у нее великолепные данные и в судейском сообществе, не данные, источники, и адвокаты, и очень хорошо она пишет. И вот Вячеслав Михайлович Лебедев, покойный председатель Верховного суда, он всегда читал ее, я с ним встречался, ну, в личных беседах, он иногда звонил, приглашал попить чай и обсудить параметры, не знаю, изменения правовой системы, рассказывал, где трудности, где нет, очень культурный был человек. Вот. Но меня поражало, что человек с такой эрудицией и профессиональным этим всегда читает Катю Трифонову и так далее. Поэтому мы как раз и указываем, что судебная система, права адвокатов находятся под колоссальным давлением. Судебная система под колоссальным давлением и следствия, и прокуратуры, и все упрощают все процессуальные вещи. И ну, я не знаю, там вот за последнюю неделю даже публикации, и распечатки не надо, и диктофонные записи, и мотивирующую часть, только результирующую. То есть то, на чем базировались в течение многих лет, собственно, способы защиты, когда ты смотришь аргументацию суда, потом вот все как бы все в легкую. Но мы, в том числе и своими публикациями, стараемся держать в фокусе эту проблему, чтобы профессиональное сообщество считало, что это важно. Конечно, судебная система чрезвычайно, ну как, что, кто еще будет судьей в обществе, в котором конфликт между людьми является нормой. И чаще всего даже этот конфликт проистекает не из злого умысла. Я не выполнил свои обязательства, не поставил вам сегодня свежее козье молоко, я знаю, что вы его пьете, потому что вот мы же контракт заключили, а у меня доярка вчера перебрала, и я не поставил вам. Если я не компенсирую вам, а в силу каких причин у меня нет денег на счете, да, значит, через какое-то время вы обратитесь в суд. И суд должен справедливым образом решить нашу проблему. У нас, может быть, и хорошие отношения, но вот поскольку миллиарды таких отношений ежедневно возникают между людьми, то судебная система, она должна работать великолепно. Страховая система защиты нас, она является институционально чрезвычайно важным элементом гармоничного общества. Вот у нас тоже какой-то материал был на прошедшей неделе, в котором описывают, что требуют повысить качество каких-то продуктов. Вот все вот это я требую повысить. Вот пока ты не требовал, те, кто производили продукты, наверное, не знали, что нужно качество повышать. Да? Это вот такой советский лозунговый стиль. Но все, кто ну, смотрел, как работает рыночная экономика, все давно уже узнали, что контролёрам и защитникам людей, хотя, может быть, о людях они думают, поскольку это объект приложения денег, вот, это их бизнес, страховые компании. Потому что если я застраховал вашу жизнь, а вы выпили молоко, которое я вам поставил, и оно было просрочено либо плохим, и у вас случилось что-то со здоровьем, вы обращаетесь в страховую компанию компенсировать ваши издержки по лечению. Естественно, медицинское учреждение в страховую компанию, и мы туда. Я как страховая компания, разве я хочу потратить свои денежки на то, что вот этот поставщик этого молока плохо организовал технологический процесс сохранения качества. И первыми на на место любой катастрофы, любого такого конфликта прибывают страховые компании, которые профессиональными щупальцами своих расследователей, там следователи покруче, чем, не знаю, в правоохранительной системе, начинают выяснять, почему и кто, с тем, чтобы переложить в судебном процессе ответственность за возмещение ущерба на плохой менеджмент, на плохую организацию того-сего. Так вот, страховой бизнес как важнейший институт, как и судебная система защиты наших прав, его надо, безусловно, развивать, и их надо защищать, поощрять, потому что вот все от доставки груза куда-то, кто страхует этот груз, и он приедет, и меня не волнует, сколько у вас там вагонов, сколько у вас охранников на этой платформе железнодорожной, стащили ли у вас мой станок или какую-то вещь по ходу движения из Владивостока к Москве или нет, страховая компания застраховала поставку. А с этого момента она уже профессиональным образом, институциональным образом контролирует, как организовано на железнодорожном транспорте транспортировка и хранение грузов. Поэтому еще раз говорю, это какие-то азбучные истины, наверное, да? Но без понимания вот этих приоритетов, что не личность. Вот все-таки мы начали нашу беседу с того, что запрос на патернализм, запрос на опеку со стороны сильного руководителя. В стране люди прозвучали. Но страна гармонично может развиваться, когда действуют институты, которые занимаются благополучием людей. Потому что персоналистская форма правления, она хороша, наверное, для кого-то. А может ли она решать огромное количество вещей, если все равно все упирается, знает первое лицо или не знает? Знает он, что тут дорогу надо, ну, помните, как у нас прямые линии проходили. Вот он узнает, проложит мостик, а не узнает, не проложит, потому что не работают те институты. И сегодня это звучит страшно, ну, наверное, непопулярно, да, там требовать, чтобы были институты, чтобы были судебная система, чтобы были адвокатские права защищены, чтобы права человека, права меньшинств, но все равно это в повестке нормальной жизни есть. И мы хотим, чтобы в России была нормальная жизнь, и по мере наших возможностей и ресурсов оказываем влияние, воздействие на людей, которые формируют или принимают решения.
И вот вы говорите, исходим из того, что есть, да, и со стороны первого лица, хоть где бы то ни было за последние, ну, 2 месяца этой избирательной кампании, звучало знание о том, что эти институты необходимы. Ну, допустим, вот таким страховым институтом применительно к выборам, наверное, является общественное наблюдение, да? Интервью Карлсону он дал, потом было послание, потом было интервью с интерпретацией этого послания Киселёву, вот пресс-конференцию он в штабе сегодня ночью дал. Прозвучало, вы хоть где-то встречали осознание того, что
я понял ваш вопрос, да. У него сейчас другие были задачи, потому что у него все-таки задача была провести выборы. Да, конечно же, Путин не ожидал, и никто в администрации президента на такие цифры не выходил. Ну, я там и общался, и видел людей. Там, ну, действительно, вокруг 80% было бы хорошо. А то, что он взял 2/3 всего населения страны, это, ну, прямо намного больше, чем...
76 миллионов там посчитали, если вы в цифру.
А всего 112, чуть больше 112. Вот если вы разделите 76 на 112, у вас получится 67%. Вот. Это в абсолютных цифрах от числа зарегистрированных как люди, имеющие право голосовать. У него просто цели были другие. Это еще одна из, ну, как бы, одна из характеристик вот такого политического режима, при котором одно лицо должно тотальным образом покрывать весь спектр проблем, поскольку все упирается вот в его понимание, в его решение. Когда-то я говорил, помню, еще не понравилась фраза, говорю, предел развития России лежит в голове Путина. Он до такой... Это такая реальность. Вот, вот в этой реальности вот то, что он считает, надо вот так развивать, будет развиваться. Если он не считает чего-то, и вот это плохо. Вот, из-за того, что в последние 2 месяца совершенно другие были цели его кампании, ему нужна была консолидация, ему нужно было решить вот этот вот вопрос о том, что России противостоит весь Запад, и через все эти интервью проходила вот эта мысль, ему нужно было тревожный народ, вот особенно уже в интервью Киселева, самое последнее по срокам к выборам, когда все-таки вторая сторона разговора о том, что мы противостоим всему Западу, это тревога, а сможем ли мы выстоять, да? Он вдруг рассказывает про авангард и какие-то планирующие ракеты, которые обнулили всю систему противоракетной обороны США. И с одной стороны, он вроде своих граждан успокоил, с другой стороны, он американцам сигнал послал, что мы вашу противоракетную оборону обнулили, и поэтому, а в каких случаях так говорят, когда говорят, имеет или не имеет смысл палить по противнику. Если мы обнулили, значит, наши ракеты нанесут вам, и это серьезное предупреждение уже и с третьей стороны, это вообще-то обрисовывание возможного типа конфликта, если речь идет о том, что наш авангард обнулит противоракетные системы США, но, скорее всего, не все и не везде. Там те объекты там, каких-то крупных городов, там Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес вполне возможно, но есть огромное количество подводных лодок, есть стратегические бомбардировщики, есть баллистические ракеты и так далее. В общем, это риторика не в ту сторону, которая успокаивает. Но все равно вот этот нерв, и плюс Медведев поддавал очень много таких резких заявлений в течение последних двух недель, мне кажется. Вот поэтому не было людей, вот, ну, то есть мы как бы должны от Путина ждать, да, вот ты сказал про авангард, а теперь скажи несколько слов про институты, которые будут функционировать независимо от вас, есть ли или нет вас.
Хорошо, не в горизонте этих двух месяцев и вне аппаратной борьбы представителем, который там Медведев является, эта мысль, она хоть где-то проскальзывала?
Я не слышал такого, если честно, потому что все мысли, которые риторически напоминают дискурс 90-х про институты, про инвариантность руководителей, про то, что граждане должны поддерживать строительство институтов, потому что если они поддерживают только отдельных личностей, и эти личности помогают им, дают пенсии, пособия, решает какие-то их жилищные вопросы и так далее, то если вдруг эта личность, что-то с ней случится, у тебя как бы прерывается твое благополучие. Потому что приходит новый мэр города, он тебя знать не знает, и он тебе ничего не сделает, или пока ты пробьешься к нему со своей проблемой, пройдет какое-то время. А институт чем хорош? Этот мэр, не этот мэр. Если тебе институционально решили, что тебе будут помогать по тем или другим вещам, то это становится уже постоянно действующим фактором. Поэтому, но бесед вообще не ведется на эту тему, не разъясняется. Ведь людям же все равно надо знать многое о том, как должна быть организована жизнь, которая будет более удобна и более устойчиво удобна. Потому что устойчивость и протяженность удобства тоже является важным фактором. Если ты сиюминутно так думаешь, вот мне сейчас хорошо, а завтра, а послезавтра что-то будет делать, а дети твои что будут делать. Вот, поэтому, но Путин, поскольку он не использует слова именно вот такие, описывающие категории, как институты, но на самом деле он больше обращается к традиционному языку, ну, как бы советского образца, когда он обрисовывает планы и создание инжиниринговых школ, 30 создали, 20 еще создадим, вот уже будет 50, это будут наши собственные инженерные кадры, а вот тут мы будем профессионально-технической подготовкой заниматься, а вот тут мы будем создавать эти производства, а вот тут у нас будет то, сё, а расходы на оборону, Киселёв спрашивает. Он, кстати, интересную цифру сказал. Он сказал, что в прошлом году у нас оборонные расходы были 4%, а в этом году 6,8%. 6,8 это на 2,8 больше. 2,8, если мы отнесем к 4, это рост в 70% в год расходов на оборону. Но при этом он тут же говорит цифру, а в Советском Союзе было там 13,6. о 13,6%, причем это говорит там Стокгольмский институт, о 13,6%, который считается и привели рост милитаризации экономики, привел к тому, что Советский Союз не смог выдержать это бремя. И вот Путин видит, что сегодня 6,8%, а в Советский Союз 13,6%, у него еще в два раза меньше. То есть это абсолютно приемлемо для экономики вещь. То есть он показывает, что он держит какие-то параметры у себя в голове, вот, и считает, что он не приближается к каким-то системным рискам.
А вот эта цифра, которую Мария Захарова озвучила, по-моему, 372 тысячи она назвала, это фактор, очевидно, когда мы дело имеем с таким непатерналистским числом наших соотечественников, да, и пренебречь тем, что они наши соотечественники по Конституции, да, они имеют паспорт гражданина Российской Федерации, тоже не можем. Вот этот результат по зарубежному округу, он для системы важен, ведь, глядя на этот результат, она же осознает, эта система работала вне поля досягаемости ее административной машины. Значит, это, наверное, верифицируемый какой-то результат. И оглядка на него тоже какая-то должна быть. Или нет? Отрезанный ломоть. Вот как вам это видится?
Слушайте, оглядок ни на кого нет. При таком результате забудьте, чтобы кто-то на кого-то оглядывался. Это первый. Второй вопрос интерпретации. Вы же тоже видели, как интерпретировали. Очередь состоит из тех, кто хочет прийти проголосовать за Путина. А вот эти вот белая мигрантская оппозиция, она не дает им проголосовать. И многие люди жаловались, что они простояли много часов в очереди и не смогли проголосовать, как они хотели. То есть они не были среди наших живущих за границей. Кстати, не так мало людей, которые любят Путина, потому что...
Меня Эстония в этом смысле поразила. 75% в Балтийском государстве за...
Да, я имею в виду даже вот сейчас Западная Европа, у нас просто много знакомых есть, и вот там и моей жене писали, и все, которые там живут, и там и дети в школе, которые занимают позицию. Нет, это более сложный уже вопрос, потому что если ты, тут уже появляются, все синдромы там и Веймарской республики и так далее, если вы слишком сильно давите на достоинство нации, как в 90-е годы, сейчас мы начинаем понимать все вот эти пружины, которые начали ресентимент, как он выглядит ресентимент от теории к практике. Вот ресентимент...
Покажем вам ресентимент.
На 25-м году, находясь у власти, Путин показывает самый высокий результат. Вот это выглядит так, ресентимент. Но те, которые за границей, они тоже очень чувствительны, потому что они получают подзатыльники и там, и им хочется показать, что этого нет. Поэтому это будет долгая еще история. Вот, и более того, там многие даже из-за границы говорят, почему у нас-то всего один день голосования, почему нам 3 дня в посольствах не дали голосовать. И я думаю, что в следующий раз дадут в посольствах 3 дня голосовать, чтобы люди смогли проголосовать. Но еще 372 тысячи, миллион человек, 2 миллиона не имеет значения. Для сегодняшней России не имеет значения. Значение имеет вот этот мандат, который получен. И желание Путина заниматься трансформацией России по собственным лекалам в условиях тотального разворота от Запада и по возможности переключения на Восток, что не происходит так успешно, как думали. Вот, в условиях нарастающего давления по санкциям. Сегодня кто-то мне рассказывал, позвонили, сказали, что швейцарский бренд часов, уйдя, сохранял здесь мастерскую, а по новому пакету санкций нельзя оказывать уже и сервисные услуги. И вот человек, который мне звонил, поскольку он звонил, разговаривал с каким-то менеджером, что они уйдут, они больше не смогут чинить те бренды швейцарских часов, которые они чинили, они говорят, и он меня спрашивает, а это что означает, что и Мерседес уйдет? То есть сейчас Мерседесов нет, но на сервис Мерседес ты едешь, да, там вот у меня Мерседес машина, да, там говорят, вот эту деталь надо ждать там 2 месяца, а вот это есть, но вот это будет дороже, вот это вот замена похожее очень по качеству, там тоже немецкое, но значит другое. Соглашаетесь? Нет. А если запретят сервис Мерседеса, значит у нас не будет мерседесовского сервиса и так далее. То есть это тоже реальность ужесточения санкций. И Путин, осознав эту реальность, он первый сказал, что никто никогда никакие санкции не отменит. Он подтянул к власти всех менеджеров, которые, в принципе, ну, такие опытные, не панического типа, вот как Мишустин, Силуанов, люди, которые готовы ко всему, которые хорошо сбалансированы, которые адаптируются. И этой команде кажется, что они смогут продолжать процесс трансформации России, который будет все больше и больше ориентироваться на собственные разработки, собственные технологические решения, собственные продукты, услуги и так далее. Вот это им кажется, что удастся совершить.
А фактор признания или непризнания результатов со стороны тех, от кого мы, собственно, признание в лице Кремля, я когда говорю «мы», может быть, и не ждем, он важен, вот безотносительно от того, как мы к этому относимся. Потому что там Литва что-то заявляет, ФРГ что-то заявляет. С другой стороны, там Рахмон позвонил, в Китае поздравился и так дальше. А мы-то ждем тут, смотрим.
Что такое важно или не важно? Для чего важно, для чего не важно? Столько слов было обидных сказано в адрес друг друга, да, Байден в адрес Путина, Путин в адрес, ну, Байден он, по-моему, корректно называет, но кому-то достается все время. Там Макрон часто попадает под раздачу, британские раньше руководители еще времен Ли Страсс получали. Подзатыльники такие смачные. То есть в этом смысле никаких ожиданий внутри Кремля на нормализацию отношений с коллективным Западом нет. Ожиданий нет. И мы с вами уже говорили, что даже достаточно неожиданный по жесткости отказ вести переговоры с Западом по стратегической стабильности, на чем настаивали американцы, показывает, что даже до такой степени, даже вот пусть у нас все плохо, вот тут, да, но вот по вот этим двум проблемам встречаются специалисты достаточно высокого уровня, жмут руки, заместитель министра иностранных дел, может, первый заместитель министра иностранных дел, господин Рябков, кому-то жмет руки, они переговариваются, решают, ну, чтобы снизить какие-то угрозы. Сейчас этого наши сказали, какой смысл переговариваться, если вы хотите стратегического поражения России. И я думаю, что Путин свои задачи политически решил. Он на 6 лет избрался президентом, он будет здесь решить. Все другие ребята, которые сейчас ему почитают, да, должны будут решать свои задачи. Многие из них не смогут уже решить. Макрон не может идти на третий срок. Там, мы не знаем, какого положения лидера Германии. Мы не понимаем, до какой степени премьер-министр Сунак в Британии в состоянии возобновить свое пребывание во власти после выборов. Мы не понимаем, чего будет в Америке и какой будет тип. И я думаю, что вот если предположить, что все будут здоровы, то через 6 лет в 30-м году Путин еще будет президентом, а вот эти люди, которые сегодня говорят, мы не признаем его выборы, их не будет. Может, на их место придут люди, которые скажут, что с Путиным нужно будет договариваться.
Да бог с ним, что их не будет, но там же работают стратегии какие-то, институты те самые, к которым мы пренебрежительно относимся. Вот я видел у вас новость про то, что к 40-му году в Румынии построят крупнейшую базу НАТО. Хорошо, не будет там нынешних лидеров в Румынии, там, в Венгрии, в Германии. А база будет строиться, потому что они уже поставили это, обозначили в качестве такого пункта.
Вы сейчас сработали как пресс-секретарь Министерства обороны, который сказал, вы представляете, это НАТОвская база в Румынии. Вот это именно показывает. Она и представляет стратегическую инфраструктуру, что имеет значение, не намерение, не декларация, а именно наличие вот такой военной инфраструктуры создает угрозы для России. Послушайте, давайте от фантазии как бы такого легкого трепа перейдем пониманию того, что все-таки очень тяжелое противостояние в Украине идет, да, и, скорее всего, еще много будет и пролито крови, и выпущено снарядов. И пока эти руководители на Западе, скорее всего, они решат вопрос со снабжением Украины достаточным количеством и качеством оружия, это будет очень важный фактор в течение года развертываться. Настроение такое или сякое. Во-вторых, мы посмотрим, как будет новая команда решать вопросы с трансформацией экономики в условиях этих ограничений. Что будет с инфляцией, что будет с инвестициями, с курсом доллара, с потреблением людей. В Китае уже министр финансов призвал Китай потуже затянуть пояс. Я на прошлой неделе делал мониторинг китайской экономики, даже вынес это в заголовок, хотя событие может быть тоже. Это, вот для меня это все в связи с того, что Китай прям уже тремя ногами становится на почву реализма. Он уже говорит, что он развивающая страна, он, министр финансов, призывает потуже затянуть пояса. Способны ли наши руководители говорить? Я не знаю, потому что у нас риторика, как правило, бодрится. Надо бодриться, рассказывать, как все хорошо, по крайней мере, было так. Тут требуется серьезный разговор с обществом, когда говорите, общество, ситуация тяжелая, надо, может быть, потуже затянуть пояса. Вот это все подскажет нам, как все это пойдет. То, что в этих условиях, и мы видим, когда на 70% увеличились в этом году расходы на оборону, значит, это важнейший фактор. Ни в один другой сегмент нашей жизни на 70% ничего в истекшем году, ну, на 2024 год не увеличилось. И понимать через цифры вот роль оборонных расходов, как позволяющие снимать самые серьезные угрозы, которые стоят перед страной, мне кажется, тоже. Поэтому я думаю, что у меня нет ясной картины. Мне ясно только одно, что дальше ситуация будет тяжелее, ну, материальная, тотальная. И перезапуск новых механизмов, ну, воспроизводство, новые инжиниринговые центры, новые стандарты, новые цеха, новые что-то, новые аэропорты, новые самолеты, качество машин. Все это ужасно тяжело и требует такой сосредоточенной, мощной работы. Как поведет себя общество, когда много некачественного чего-то будет? Я смотрел какой-то репортаж, что много китайских машин не пережили зиму, стоят на тех центрах обслуживания, а нет запчастей. То есть ведущий репортаж говорит, что типа они не спешат поставлять запчасти, ну, потому что в китайской культуре вот этот постпродажный сервис не занимает такое место, как в западной культуре, когда, условно говоря, бизнес по сервису превосходит бизнес по экспорту там, машин. Запчасти совокупно стоят дороже, чем машины, их поставляют регулярно, сроки. То есть постпродажный сервис как элемент культуры западно-производственной промышленной политики и политики потребления, которая стимулирует, собственно, потребление, в Китае отсутствует. Это молодая потребляющая капиталистическая экономика. Им главное сбыть. В России нужны были машины, подняли цены, резко продали много машин, чинить не хотят пока. Как с этим будет обстоять дело, когда наши машины начнут приходить, какая там будет? В общем, огромное количество бытовых, ежедневных, на мой взгляд, вещей будут определять, ну, какие-то пути развития страны в новых условиях, потому что условия действительно новые и действительно другие.
Вот об этом моменте, да, и касаемо инвестиций, касаемо инфляции, касаемо там системы налогообложения, о которой президент уже не раз сказал, да, будут переделывать, переверстывать. Я думаю, еще предстоит нам поговорить. Но вот в целом, если рамочно так, вы говорите, инвестиции в экономику существенны, но если будет увеличен налог на прибыль, да, ну, НДФЛ там понятно, это поменьше, то Можно ли говорить о том, что эти инвестиции внутри экономики пойдут? Не воздержится ли бизнес?
Послушайте, тут же вопрос в другом. Мы 30 лет говорили о том, доказательно, с цифрами показывали, что частные инвестиции более производительны. Часть, которая заработала деньги, лучше знает, как их потратить. Это было общим местом. Даже в последнее время перестали это доказывать. Государство всегда хуже распоряжается инвестициями. Государство, как всегда, менее прозрачно с этой точки зрения. Любой механизм перераспределения налогов, он ведет к тому, что вот я частник, я заработал деньги. В этот момент меня как бы сейчас начинают смотреть с подозрением, говорят, ах ты сволочь, ты разбогател, это несправедливо, мы у тебя отнимем деньги. Не задумываясь, что я заработал деньги, потому что я такой толковый парень. Я толковее вас, у тебя нет денег, ты бестолковый, у меня есть деньги, я толковый. Мне говорят, так, ты толковый, я у тебя заберу и передам деньги этим бестолковым, которые государство представляет. Пусть они куда-то вкладывают. А ты уверен, что то, куда они будут вкладывать, толковым образом будет управляться? Вот у меня здесь, у меня нету доказательств, потому что советская система, я ее хорошо знал и продолжаю, сейчас много же всякой фактуры выходит, закупали за валюту, которую от газа и нефти получали, закупали на миллиарды долларов станков оборудования, и оно лежало по 10 лет в масле, не применялось там. В атомной отрасли, Цемлянская атомная станция, по-моему, была такая, там у них, она была самая прогрессивная, у них средний срок был 10 лет оборудования, которое они купили на Западе, до того, как они начинали его монтировать. А в целом по отрасли было еще больше. И вот это вот, да, приняли решение, ведь взяли деньги с повышенного налога и закупили что-то. А как они будут? Потому что, еще раз говорю, государство, с моей точки зрения, это все-таки бюрократия. Она совершенно у бюрократии и у менеджмента всегда другой интерес, чем у собственника. Я вот как будучи и собственником, и менеджером, я знаю вот этот конфликт между интересами собственника и интересами менеджмента. У менеджмента совсем свои интересы. И я как собственник вижу это естественное противоречие. Вот. Поэтому я буду смотреть внимательно с цифрами, как будут изыматься деньги и на что они будут идти. Потому что если вот такой рост, как 70% рост расходов на оборону, если надо будет поддержать эту же тенденцию, ну, до определенного уровня, тогда понятно, это все деньги будут идти на военные задачи. Тогда свои проблемы возникают милитаризация экономики и влияние милитаризации экономики на инфляционный процесс, поскольку милитаристическая экономика редко дает деньги на рынок, и потребитель, получив зарплату из этих отраслей экономики, приходит на рынок, а товаров от его деятельности на рынке не прибавилось. Вот таков механизм роста цен.
Я думаю, будет еще возможность у нас с цифрами об этом говорить. А пока, обращаясь к нашим зрителям, рекомендую всячески зайти, не мешкая, на сайт shop.diletant.media. Там есть занятные книжки, в том числе мартовский номер журнала «Дилетант» — это раз. А второе — это книга историка Александра Эткинда «Мир мог быть другим» Уильям Буллетт в попытках изменить 20 век. Это текст об одной интересной странице из американской дипломатии. Книга посвящена деятельности первого посла в Советском Союзе, Соединенных Штатов, да, это такая яркая фигура, знаток российской истории, крупный публичный оратор. В интернете можете посмотреть его выступление. Многие говорят, что именно он прототип, да, вот того самого посла, который давал бал, вошедший в «Мастер и Маргарита» Булгаковской. Заходите, смотрите. Ну и плюс, помимо этого издания, еще можно на сайте приодеться неплохо, там толстовки, худи, футболки, шопера и прочий шмот с фразами и фразочками. shop.diletant.media. Заходите. Константин Владимирович, что порекомендуете нашим зрителям сегодня прочесть?
Я сегодня настойчиво порекомендую почитать Юрия Домбровского роман «Факультет ненужных вещей», либо «Хранитель древности», либо «Обезьяна приходит за своим черепом». Я, естественно, в 80-е годы, когда это все появилось, читал, вот сейчас перечитывал последнюю неделю, под большим впечатлением от того, насколько это серьезный писатель. И не случайно Сартр его назвал последним классиком 20 века, а Сартр очень высокого мнения был о себе, он знал. И «Факультет ненужных вещей», само название, вот, оно просто потрясающее, и оно обосновывается в этом романе очень хорошо художественными образами. Мысль центральная, как бы, что такое «Факультет ненужных вещей»? Это цивилизация начинается с того момента, когда люди начинают ценить бесполезные для выживания ценности. Вот если ты сильный, умеешь сражаться, это полезное. А вот бесполезное – это благородство, это верность, это право, это человечность. И когда следователь герою что-то говорит, он говорит, ну вы же там типа право игнорируете. Она говорит, право и все вот это факультет ненужных вещей. Это вот романы про то, что бесполезные для выживания ценности делают цивилизацию цивилизацией, общество обществом, человека человеком. Последовательно, потрясающе. Я вообще, если кто не читал и прочтет, я прям завидую людям, которые впервые это прочтут.
Спасибо большое, Константин Владимирович. Персонально ваш сегодня был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я Стас Крючков. Благодарю вас и прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До свидания.
Доброе утро.